Кунанбай отдал срочный приказ. Не успел бы вскипеть чай, как 150 джигитов уже сидели на конях. Во главе их был сам Кунанбай, его названный брат Искуты и племянник Акберды. Полдень Кунанбай, который ни на один день не упускал из виду передвижения аулов джигитеков, отдал новый приказ собравшемуся ополчению. «Им нужны набеги и насилие. Пусть испытают их на себе. Нападите силою, верните вон ту кочевку джигитеков». И он двинул свой многочисленный отряд на большую кочевку, проходившую по долине Кусаку. Отряд налетел дико внезапно, не разбираясь, на кого он нападает. Разъяренный Кунанбай тоже долго не раздумывал. «Достаточно того, что это кочевка джигитеков», — решил он. Действительно, это была кочевка джигитеков, но та, в которой перевозили траурную юрту Божею. Вооруженный отряд обрушился на табуны и стада, шедшие впереди, быстро разбил и рассеял всех мужчин, кочевавшего аула, и угнал лошадей и коров. Ергизбаи хотели увезти с собой караван, но Жакып из Гуты, скакавшие впереди, поняв, что это кочевка Божея, не посмели напасть и отвели от нее свои отряды. Обе дочери Божея со стриженным конем в поводу продолжали путь со своим заунывным плачем, как будто ничего не замечая вокруг. Только Байбише Божея, приостановив коня и задержав верблюдов, обратилась к нападавшим.
«Ва, бессовестные! Напали на траурную кочевку! Чтоб вам выть в ваших могилах, богатступники!»
Как только Кунанбай узнал, что это кочевка Божея, он сразу же отдал приказ.
«На эту кочевку не нападать, но пусть она не двигается дальше и ставит юрты там, где находится сейчас».
Кочевка Божея сбилась в кучу, задержалась и начала ставить юрты в долине. Отряд Кунанбая отхлынул обратно. Новая весть разлетелась по аулам джигитеков. «Кунанбай напал на траурную кочевку Божея, оскорбил память умершего!» Всю ночь напролет джигитеки готовили оружие и снаряжение. Мужчины все до единого сели на коней. Местом сбора был назначен аул Божея. Байсал решил выступить против Кунанбая и собирал отряды котыбаков. Суюндык поднял на ноги всех бокенши. В ту же ночь в Жедевай непрерывным потоком стекалось ополчение Кунанбая. Мусаку находился от Жедевая всего в 3 верстах. Долина готовилась стать полем кровопролитной битвы. Кунанбая собрал не только роды, находившиеся поблизости. Он разослал нарочных с заводными конями и к самым дальним родам. То же самое делали Байдалы и Байсал. Они разослали нарочных по аулам Каратая, в род Кокше и в многочисленные племена Мирза и Мамай. Предвидя надвигавшиеся события, Байдалы сделал еще один ход. На Кунанбая были составлены приговоры и жалобы, заверенные печатями разных родов. В них говорилось: «Агасулдан, правитель Кунанбай, громит аулы, напал на траурную кочевку. Он вовлекает роды Табакте в кровопролитные схватки и взаимные убийства. Все это было сделано необычайно быстро». Байдалы вручил приговоры Тусипу, дал ему в сопровождении 5 джигитов и набил его карманы деньгами. Нарочные взяли с собой несколько заводных лошадей. И Тусып тотчас же тронулся к Каркаралинск. Теперь Байдалы ничего больше не оставалось, как без колебаний идти на открытое столкновение. Чуть забрезжил рассвет, дружины Кунанбая с криком и барабанным боем стремглав понеслись вперед. Байдалы, Байсал и Суюндык вскочили на коней и подняли тревогу. Оседланные кони джигитеков уже стояли на привязи, Суилы и Шокпары были наготове, и отряды бесстрашно ринулись на ряды Кунанбая. Оба войска с поднятыми суилами и пиками наперевес ожесточенно схватились друг с другом и смешались в одну сплошную кучу. В облаках пыли джигиты беспощадно избивали друг друга. Этот бой, получивший впоследствии название Мусакульской битвы, долго жил в памяти Тобыкта. Каждая из сторон насчитывала тысячное войско. Кунатбай не имел численного перевеса. Его отряды несколько раз бросались на противника и всякий раз были вынуждены откатываться назад. В каждой схватке падало человек 10-15 раненых. Их убирали с поля тут же. Первый день жаркого боя прошел с переменным успехом. К вечеру обе стороны отступили. На следующий день ожесточенная борьба возобновилась, но ни та, ни другая сторона по-прежнему перевеса не имела. Небывалый бой продолжался уже третьи сутки. В этот день по приказанию Кунанбая 150 лучших джигитов пересели на отборных бегунов и, оставив суилы, вооружились только секирами и острыми пиками. Ожесточенное сопротивление джигитеков и их бесстрашие взбесило Кунанбая. В порыве мести Кунанбай неумолимо и твердо решил любым путем добиться победы. Он начал заманивать врага. Двинув сперва вперед отряды, вооруженные только суилами, он в середине боя стал отводить их назад, изображая отступление. Ему хотелось завлечь лучших джигитов противника. Его замысел удался. Из войска джигитеков и котыбаков скоро выделились кучки, которые наступали со остервенением и упорно преследовали отходившего неприятеля. Среди них мчались все пять удальцов Коленшака. Ушарбай, Караке. Преследуя Иргизбаев, они приблизились к возвышенности, на которой стоял сам Кунанбай. Тот только и ждал этой минуты. Он внезапно двинул из засады своих лучших джигитов, вооруженных секирами и пиками, и сам помчался вперед вместе с ними. Под предводительством Изгутты они врезались в ряды противника, обратили его в бегство и понеслись преследовать. 10 отбивавшихся джигитов были заколоты на месте. Сам Изгутты налетел с секирой на Ушарбая. Караке, пытаясь защитить старика, кинулся к ним. Изгутты размахнулся и изо всех сил опустил секиру на его голову. Тот увернулся в сторону, и топор, не размажив ему головы, только отрубил нос. Кровь мгновенно залила все лицо и одежду Караке, и он на полном скаку полетел с коня на глазах у Ушарбая. Друзья не смогли даже вынести его. Им пришлось спасаться самим. Наступил тот момент боя, который выражался двумя словами. Враг бежал. Кунанбай рвался вперед, яростно преследуя противника. Но тут позади джигитеков поднялись тучи пыли. Казалось, что по широкому склону холма хлынуло многочисленное войско. Лазутчики еще раньше сообщили Кунанбаю. Джигитеки послали нарочного в рот Конор, ждут войска из Мамая. Кунанбаю было ясно, что если прибудет Мамай, то джигитеки возьмут верх. В этом была самая большая опасность. И вот едва он успел отбросить врага, как на холме показалось войско Мамая, взбутившее его джигитов. Изгуты и его отряд невольно сдержали своих коней. Судя по облакам пыли, через горы перевалило по меньшей мере человек 500. Дружины Кунанбая тут же повернули обратно, но отряды джигитеков не проявляли особого желания преследовать их. Обе стороны разъехались как раз в то время, когда должен был разгореться самый жаркий бой. Кунанбай так и не догадался, что был жестоко обманут. Байдалы тоже решил пойти на хитрость, пустив слух о том, что приближаются войска из Коныра и Мамая. Он приказал собрать из ближайших аулов всех верблюдов и гнать их по склону, поднимая как можно больше пыли. Грозная толпа, остановившая дружины Кунанбая, была табуном верблюдов. Кунанбай не подозревал этого и отступил. Байдалы, в свою очередь, не рискнул преследовать уходящего противника. Так закончилась трехдневная Мусакульская битва. Кунанбай не сумел сломить противника, а джигитеки доказали свою способность отражать любое нападение Кунанбая и с оружием в руках отстаивать свои права. Битва кончилась, но слухи, толки, неугомонная молва Горячие споры и бесконечные рассказы носились в воздухе и как пожар охватывали весь край со всех сторон. Что касается самих главарей, то Байдалы и его друзья стали говорить более уверенным голосом и точно выросли на голову. Приближенные Кунанбая, наоборот, были сдержаны и молчаливы. Они, казалось, застыли в яростном безмолвии. Уже одно это говорило об их неудаче. Что делать дальше? Как заставить повиноваться тех, кто и впредь осмелится выступить открыто и пожелает помериться силами в схватке? Кунанбай волновался от одной этой мысли. Прошло 10 дней полного затишья, молчания и покоя. Противники Кунанбая торжествовали.
«Рухнула честь Кунанбая, дрогнула его сила», — повторяли они.
У них шли непрерывные взаимные угощения, для которых не жалели ни коней, ни баранов. Они совершили благодарственные молитвы, завязывали дружбу и в порыве общей радости роднились, сватались и праздновали сговоры. Роджигитек торжествовал недаром. На 10-й день после отъезда Тусыпа прибыло из Каркаролинска 15 вооруженных казаков. Тусып к этому времени тоже успел вернуться к своим. Все решили, что по заявлению рода Жигитек приехал Чиноулок с вооруженной охраной для допроса Кунанбая. С отрядом действительно приехал чиновник Чернов, командированный корпусом. Для прибывших поставили 10 юрт между Жидыбаем и Мусакулом. В течение 3 дней Чернов вел следствие. С самого приезда он стал держать себя с Кунанбаем строго. Вопрос о снятии его с ага-султанства он, видимо, считал уже решенным и хотя открыто этого не говорил, но обращался с ним как с обыкновенным подследственным. Жигитеки, Бокинши, Борсаки и Котыбаки учли это и засыпали чиновника жалобами. Но сообщники Кунанбая тоже не дремали и платили противнику той же монетой. Убивали людей, грабили аулы, палили пастбища, доводили беременных до выкидыша. Самые невероятные жалобы на видных старейшин Джигитека и других родов, действовавших с ним заодно, поступали к Чернову. В этих заявлениях доказывалось, что Кунанбай вел справедливую борьбу с такими преступлениями и что виновные в них мстили ему теперь клеветою. Друзья Кунанбая защищали его всеми правдами и неправдами. Чиновник не стал выносить заключение на месте. Он только выслушал жалобы обеих сторон и на третий день вечером объявил Кунанбаю: «Вы поедете с нами в Каркаролинск. Выезжаем рано утром. Собирайтесь». Это уже действительно пахло бедой. Выйдя от чиновника, Кунанбай собрал на совет 10 самых близких своих друзей и родичей. Среди пожилых были из Гутты, Жакып и Майбасар, из молодых Кудайберды и Абай. Совет вел сам Кунанбай. Он сообщил собравшимся о грозящей опасности. Кое-кто из стариков размяк и хотел было прослезиться, но Кунанбай сурово отрезал: «Нечего реветь. Если ты в силах, дай совет. Помоги». В такие минуты красноречием и многословием не поможешь. Надо было найти путь для решительных действий, но никто не указал его. Кунанбай, поняв беспомощность своих друзей, начал сам: «Дело передается на рассмотрение властей. Теперь все зло в бумагах. Разве бумага считается с честью, именем, званием? Если сумеете, остановите дальнейшие жалобы, чтобы они не преследовали меня по пятам. Ничего не жалейте, но остановите», — твердо сказал он. Что для этого нужно предпринять, ни один из ограниченных и нерешительных родичей сообразить был не в состоянии. Не нашлось ни одного человека, который смог бы нащупать выход. Абай был поражен растерянностью и безволием людей, окружавших его отца. Раньше он избегал говорить и давать советы, но сейчас решился. Чтобы остановить жалобы, нужно расположить к себе тех, с кем мы в ссоре, сказал он.
Кунатбай бросил на него суровый взгляд. «Уж не предложишь ли ты челом бить?»
«Нет, зачем? Но надо вернуть им отнятые и возместить убытки, иначе они никогда не замолчат».
Кунатбай понял, но он хотел услышать мнение других, а потому выжидательно промолчал. К совету Абая присоединились все. Но высказывались робко, неопределенно, хотя в конце концов приходили к тому же выводу. Один из Гутты отрезал напрямик. «Все они, и Сигитеки, и Бокинши, и Котыбаки думают только о пастбищах и зимовьях. Попробуем поделиться с землею, больше делать нечего».
По существу такое решение было равносильно тому, чтобы принести повинную роду Жигитек. Гордость Кунатбая жестоко страдала. Он горел в бессильной ярости, но ни звуком себя не выдал. Приходилось идти на уступки. Если их удовлетворит земля и скот, пусть жрут и успокоятся.
Ничего не поделаешь. Жизнь безжалостна и требует жестокого унижения. Он отпустил собравшихся и оставил у себя только Жакыпа, Майбасара и Изгута, чтобы растолковать им, через кого следует начать переговоры с жигитеками. Умилостивить врага – нелегкое дело. Идти к самому Байдалы – даже не уважение, а несмываемый позор. А эти недогадливые родичи способны на все.
Кунатбай предвидел их беспомощность и сам назвал людей, которые могли бы стать посредниками в переговорах. Одним из первых он упомянул Байгулака, самого уважаемого человека из молодого поколения. Вторым может быть Карата из рода Кокше. Он, правда, в ссоре с Кунатбаем, но вступить в ряды вооруженных жигитеков все же отказался. Кунатбай приказал передать Каратаю свой салем. «Если будем живы, встретимся еще не раз. В жизни всякое бывает. И спиной повернешься, и дружбы ищешь. Но да будет светлым день нашей встречи. Вот все, чего я желаю».
На следующий день Кунатбай без огласки простился со своими друзьями, детьми и женами и отправился в путь. Его сопровождали только 5 джигитов. Самым надежным из них был Мирзахан. Он с малых лет служил джигитом у Кунатбая и до такой степени сроднился с ним, что готов был жизнь за него отдать. В решительную минуту Кунатбай мог положиться только на него. Какая участь ожидает гордого Кунатбая, никто не знал. Сменят его или оставят на месте, никому не было известно. Одно оставалось бесспорным. Самовластный Кунатбай, еще так недавно громивший аулы набегами, был вынужден ехать в округ против своей воли. Все это было большой радостью жигитеков, бокенши и котыбаков. Они шумно, как долгожданный праздник, проводили эти дни. В общем веселье и скачках принимало участие не только молодежь, но и пожилые люди. Все 3 рода, давшие общий отпор Кунатбаю, точно срослись за это время, сроднились и жили теперь одним дыханием.
«Больше ему назад не вернуться», — говорили они, упоенные успехом. «Мы его в ссылку загоним, жалобами догоняем, в пропасть свалим, отомстим за мужея».
Они говорили, но они готовили новые жалобы и приговоры и собирались снова отправлять тусыпы в округ. В разгар этих приготовлений подоспели Байгулак и Каратай. После долгих переговоров и обсуждений им удалось приостановить поток жалоб. А джигитеков ввел переговоры сам Байдалы, и Каратай больше всего напирал на него. «Если ты решил не останавливаться, ни перед чем. Мы не можем одобрить тебя. Мы смотрим со стороны.
Кунанбаю приходится каяться в своей непримиримости. Сейчас для тебя самое удобное время вернуть все. Прими от него землю за убытки своего рода. Переговоры длились дня три. Все горячо обсуждали предложение Каратая. И, наконец, оно было принято. Байдалы поставил свои условия. Он потребовал возмещения 15 зимовий, которые в течение 10 лет Кунанбай одно за другим отобрал у своих соседей хитростью или принуждением. Каждый из четырех родов – Жигитек, Боганши, Котыбак и Торгай – получил по несколько пастбищ и зимовий. Но земли достались только знатным старейшинам родов и богатым аулам. Говорили о возмещении за урон, понесенный всем народом, требовали земли для блага народа. А окончился этот шум тем, что пастбища и зимовья достались Байдалы, Байтасу и Суюндуку с их друзьями. Остальным аулам заткнули рот небольшим количеством убойного скота, предоставлением во временное пользование лошадей, уступкой бычков и телок. А тяжесть расплаты легла не только на Кунанбая и его богатых старейшин. Ее делил весь род Иргизбай. Враждующие примирились через 10 дней после отъезда Кунанбая. Отправка жалоб в округ прекратилась. Главари родов, получившие земли и табуны, торжествовали и, празднуя победу, щедро раздавали скот ближайшим родичам. Днем и ночью в жертву Создателю и духам предков, оказавшим помощь в трудном деле, кололи несчетное количество баранов. Многолюдные торжественные сборы, праздники с их играми, скачками, песнями не прекращались долгое время. В этом ликовании была уверенность в прочности наступившего благоденствия.